имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня мы вспоминаем изгнание Адама из рая. Для многих, они здесь все не знают, что такое изгнание Адама из рая. Но если кто-то не знает, я совсем кратко скажу, что первые люди жили в блаженстве, имея возможность непосредственно общение с Богом лицом к лицу. Но однажды дьявол в образе змея искусил Еву и предложил ей вкусить тот плод, который Господь сказал не кушать. Он пообещал Еве, что Ева с Адамом станут как боги, ну сами, без Бога. Но после того, как Ева послушалась, они поняли, что они не боги, и утратили свое блаженство в раю. Хотелось бы вкратце прокомментировать этот эпизод, потому что, не понимая смысла происшедшей катастрофы, трудно понять и смысла крещения, и смысла причащения, ну и вообще православных тайн. Для многих людей повествование об искушении Адама и Евы вызывает улыбку, они воспринимают это как некий миф. Но хочется сказать, что те люди, которые воспринимают это повествование как миф, делают это только в силу своей необразованности. Этот вопрос в мировой науке серьезно очень изучался. Об этом можно вкратце прочитать в книге протоиерея Тимофея Буткевича «Зло его сущности и происхождения», где он приводит свидетельства географов, этнографов, историков, о том, что так или иначе это повествование есть у всех народов мира, причем даже у тех народов, которые никогда исторически между собой не соприкасались, то есть жили там на разных континентах. Но эта история сохранилась у всех людей, значит, самые скептические ученые, как бы в результате этих данных, понимают, что раз воспоминание сохранилось у всех народов, значит, речь идет о некой общей исторической памяти, значит, это событие действительно произошло в истории. Что такое то древо познания добра и зла, которое росло в раю, которого Господь сказал не вкушать первым людям? Существует много объяснений на этот счет. Очень лаконично, мне кажется, объяснение данное одним современным богословом, что древо познания добра и зла – это как бы то, что Бог определил, что есть добро, что есть зло. Вот Бог определил, что убийство – это зло. И не надо быть умнее Бога, как например, Раскольников, если кто читал постановление наказания, Раскольников решил быть умнее Бога. Он про себя придумал, что нет, убийство на самом деле можно, может быть хорошим делом. Я счастливлю весь мир. Но в итоге никого не счастливил, а сам впал в сумасшествие. И вот это дело росло в раю, и Господь показывал людям, что вот есть добро и зло, которое я определил. Вы в этот как бы, процесс не вмешивайтесь. Примите это вот как данность. Но Адам с Евой не послушались, вкусили плодов с этого дерева и были изгнаны из рая. Многие люди, особенно современные, воспринимают Бога, ну, как бы, здесь немилосердным, жестоким. Ну, что это там, как бы, Адам какой-то яблочко скушал, и все теперь, да, и его изгнали. Но если вдуматься, можно понять, что дело было не в яблочке, хотя там сказано яблоко, именно сказано плод. Представьте, что, значит, вы воспитывали своего ребенка, значит, сделали для него все. Вдруг какой-то приходит дядя Вася, значит, садится к вашему ребенку на скамейку и начинает рассказывать о вас гадости. Знаешь, что у тебя мама и папа такие-сякие, а вот еще они такие. А ваш ребенок, как говорится, развесив уши, все это слушает, еще поддакивает, еще и кивает. Еще и пойдет сделать, как ему сказали. Ну, сами понимаете, что эта ситуация, это как бы ЧП. Но даже после того, как Адам с Евой, значит, все-таки вкусили этого плода, у них все равно был шанс в рай потерять. Потому что Бог спрашивает Адама, Адам, что ж ты сделал? Ну, то есть, как бы, покайся, проси у него прощения, я тебя прощу. Мы начнем жить по-старому. Но Адам сваливает вину на Бога. Ну, говорит, что это Ева мне дала плод, да, меня вкусил. Но фактически это было обвинение Бога. Где-то же Бог создал Еву, да? Если бы ты меня не создал жены, я бы ее не согрешил. Тогда Бог спрашивает Еву: Ева, ты же зачем как бы своего мужа-то обольстила? Тебе змей не сказал, да? Ты съела плод, но ты же принесла мужу еще. Ева тоже предложила вину на самого Бога. Она сказала, что змей меня обольстил. То есть это был скрытый упрек Богу, что если бы ты не допустила эту ситуацию, ну, я бы не согрешила. Но мы эту ситуацию прекрасно понимаем, когда на каком-то предприятии работник там вовремя не закроет дверь, там что-то вовремя не сдаст кассу. Бывают производственные разбирательства. Иван Васильевич, что же вы сделали такое? Если Иван Васильевич смиренно потупит почерк, да, браться там, простите, я по невнимательности, ну, упустил момент. Ну, его прощают обычно, да, там, какой-то выговор. А, кстати, Иван Васильевич начинает перебираться и говорит: да нет, это вы мне всегда будете, вы все-таки жестокие, я в итоге там испереживался, пошел напился, и, значит, я ни в чем не виноват. Понятно, что в таких случаях дальше с человеком говорить просто бесполезно. Разговор закончен. После того, как Адам с Евой нарушили прямую заповедь Божию, они стали неспособны к общению с Богом, они стали неспособны к жизни в раю. Это мы все тоже прекрасно чувствуем, что когда у нас есть любимый человек, и он нас просит что-то сделать, но мы его предаем, пусть он даже этого не видел. Но мы чувствуем, как связь, которая была между нами, ну, между ним и нами, как она разрывается, мы не можем смотреть на человека уже в глаза. Ну, до тех пор, пока мы как-то с ним не примиримся. А как вы видите, богословы, вследствие вот этой катастрофы изменилось само человеческое естество. А естество Адама и Евы раскололось как бы на три части: на ум, на сердце и на тело. И эти части стали жить автономно, вот прямо как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Мы тоже видим это постоянно в себе. Вот мы хотим человеком поговорить спокойно, в итоге на него накричим, там, ногами натопаем. Но хотим как-то сегодня не обидаться, возьмем, мы объединимся. То есть мы видим, что сами себе не принадлежим. И такое положение дел часто вызывает очень сильные страдания, вплоть до сумасшествия. Понятно, что в таком состоянии Адам уже не мог находиться в раю, потому что оставить человека бессмертным, когда он заболел таким образом, это было бы верхом немилосердия. Потому что если бы Адам остался бессмертным, он бы в этом состоянии своего распада, он бы развивался. Вот представьте, он дракового больного, у которого четвертой степени рака, уже никакие наркотические препараты, там травматолог уже не помогает, что у человека уже разрушились нервные окончания, уже ничто не помогает. И вот этот человек, вы скажите ему, что ты никогда на самом деле твои муки не закончишь, они будут продолжаться вечно. Миллионы, миллиарды, миллионы миллиардов лет будут только усиливаться. Чтобы не допустить вот этого окончательного распада, да, Бог изгоняет Адама из рая в эту, как бы сказать, смертную жизнь, где смерть, со смертью закончится вот это состояние распада. Чтобы спасти человека, да, уже как бы Господь уже определил, что придет на землю Иисус Христос, Сын Божий, и исцелит это естество. Придя на землю, Иисус Христос взял это естество Адама и исправил его. Ну, вкратце скажу, каким образом. Вот, например, когда Иисус Христос голодал 40 дней в пустыне, да, ведь голод – это вещь страшная. Некоторые матери во время голода детей своих ели. И после 40 дней голода дьявол приступил ко Христу и сказал: ну что тебе стоит, возьми свою, значит, божественную силу и сделай эти камни хлебами. Ну, это насильно, вот, чиновник идет, да, там у него 2 миллиона, значит, в чемодане, значит, строить какой-то там пансионат для бабушек. А, ну, что тебе стоит, ну, там, 110 тысяч кто заметит. Вот, но Иисус Христос это искушение отклонил. Несмотря на страшный голод, он решил не пользоваться своей божественной силой для достижения нелитичных целей. И в этом моменте он преодолел самого себя, и вот эту вмятину, да, на нашей природе, вот как на капоте автомобиля, он выпрямил. В течение своей жизни он это естество преобразил, обновил. И в таинстве крещения мы имеем возможность к этому естеству как бы приобщиться. Вот как кто садоводы знает, есть дерево благородное, да, и к нему можно привить и стручок там дикой яблоки, она тоже станет плодоносить. То есть это как бы, но развить это, да, или заглушить его в себе, это зависит уже от нас самих. Это как равносильно, если бы человеку помогли бы поступить в институт, дали бы ему денег, сняли бы квартиру на 5 лет, а значит, а учиться или прожечь эти деньги в путежах, это зависит уже от самого человека. И поэтому, как бы, понимаем, что произошло в раю, мы понимаем нашу как бы задачу в этой жизни преодолеть тот распад, который мы все ощущаем внутри себя. Но если мы его не ощущаем, это только просто у нас не было возможности. Вот несколько дней тишины, наедине с самим собой, нам все прекрасно покажут. Они настолько прекрасно покажут, что люди не могут остаться наедине с самим собой. Да, компьютерные игры, постоянные путешествия. Люди не могут быть наедине с самим собой, потому что они все видят последствия вот этого распада. Его можно отрицать, его можно там пытаться списать на что-то, на социальные устройства, но он есть. И с годами только развивается, он прогрессирует. Если человек не живет своей духовной жизнью, выхода из состояния нет. Только вот как бы через танк, через духовную жизнь, через связь со Христом, человек может стремиться к цельности, и в итоге, как бы главную задачу эту цельность приобретает. И в заключение хотелось бы сказать о иных религиях. По учению святых отцов, то состояние души, в котором человек пробовал эту жизнь, вот это итоговое состояние, с этим состоянием переходит в загробную жизнь. То есть если человек здесь скрипел зубами от ненависти, да, мучился от зависти, то понятно, что автоматического блаженства там никакого для него не будет. Часто бывает, сейчас идет так активные как бы обсуждения возможности какого-то всеобщего объединения религий на том основании, что, мол, все религии так или иначе идут к Богу. На самом деле это не так. В православии создана была целая система, как бы, это и таинство, и духовная практика, и молитвы на преодоление этого распада. Да? Если какой-то там, например, католицизм, сама проблема отрицается. Ну, представьте хирурга, который отрицает то, что гнойник есть, а гнойник есть. Рано или поздно лопнет. Человек вне вот этой духовной практики православия, конечно, может пытаться преодолеть этот распад своими усилиями, таблетками, медитациями. Но если он будет честен по отношению сам к себе, он просто видит, что его сил явно здесь недостаточно. Что нужна именно божественная помощь. Как эту божественную помощь получить? Вот православие создало целую сюда, как бы сказать, многоступенчатую систему и станции духовной практики. Поэтому не все дороги ведут к Богу. И даже мы говорили с одной женщиной, которая была в протестантизме, она сказала, что они по субботам собирались, у них типа были агапы, и они тоже по-своему защищались там. Ну, морсом, правда, но как бы считали причастие. Ну, вот ты что-нибудь чувствовал, когда, вот подобно тому, что православие, да, вот некое преображение. Нет, ну мы там морса попьем, крепко поедим, но я ничего не чувствовал. То есть самого вот этого процесса преображения его не происходило. Из заключения хочется всем вам пожелать, хотя бы в течение этой земной жизни, хотя бы отчасти приблизиться к той первоначальной ценности, которая